Аллилуйя. Слава Господу. Кто на протяжении недели говорил вот эти слова любви, которые ты сказал только что своему ближнему? Говорили? Много раз? Молодцы. Это хорошо. Эти слова любви надо говорить не только в воскресенье. Их надо говорить на протяжении всей недели. Аминь. Ну и можно сказать, на протяжении всей жизни. Это надо говорить. Наше окружение, наши не только близкие, но и дальние, они должны слышать из наших уст эти слова. Слова любви, слова благословения кому-то. Они должны это слышать. Но когда они начинают привыкать, те, кому мы говорим, то это не значит, что тебе надо успокоиться. Тебе надо еще больше говорить. Потому что к словам любви привыкнуть невозможно. Это люди этого мира, они привыкают. Ну, я не знаю, как вы, но я считаю, что как верующие люди, они не должны привыкать к словам любви. Когда Бог являет свою любовь, мне всегда ее мало. Мне всегда ее мало, я хочу ее больше и больше каждый день. Когда ближние вокруг меня являют свою любовь, я тоже хочу ее больше. И когда они привыкают к этому, перестают мне говорить, я им напоминаю, что я их люблю. Ну, пусть не всегда, но это действует. Честно вам скажу, действует. Это доброе семя, семя любви, которое верующие люди, они сеют. Описание говорит, что мы будем сеять, то мы и будем пожинать. Будете сеять любовь, будете пожинать любовь. Будете сеять в дух, будете от духа пожинать. Понимаете? А когда мы говорим ближним своим о любви, мы сеем в ихний дух. Может быть, он не совсем живой дух, но мы сеем. Мы сеем. И Дух Святой, Он взрастит это семя, и оно рано или поздно произрастет. Аминь. Поэтому надо всегда говорить. Говорить, говорить и говорить об имени Иисуса Христа. Это святое имя. Моя проповедь сегодня так и называется. Спасение и сила в имени Иисуса Христа. Мы говорили о том, что есть великая сила в нашей вере. Помните прошлой проповедь? Да? Сила веры. Но оказывается, не только сила Божья проявляется через нашу веру. Да, через веру, да и аминь. Но оказывается, еще в самом имени Иисуса Христа есть великая сила. И это Слово Божье нам открывает, Библия нам открывает это и говорит нам об этом. И я хотел бы, чтобы мы сегодня, это не то, чтобы новость для каждого из нас, но я хотел бы, чтобы мы утвердились в этом. Нам надо утверждаться в том, что дает Господь Бог, чтобы мы на этом твердом основании утверждали свою веру, утверждали Его святое имя вокруг нас. Поэтому утверждаться никогда не помешает нам. И пророк Иоиль, он уже пророчествовал о Господе еще до рождения Иисуса Христа, и во 2 главе 32 стих я хотел бы, чтобы мы прочитали это послание. Написано, пророк Иоиль 2:32. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. «Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Я не знаю, как чувствовал себя пророк в то время, когда он говорил эти слова, понимал ли он, что он говорит, не знаю. Не могу утверждать «да» и не могу сказать «нет». Но то, что он говорил, оно было актуально за долгое время до рождения Христа, задолго до того, что пришло это спасение, и задолго до того, когда призовет Бог каждого из нас. И Бог, Он призывает нас, и Он говорит, что будет спасение на горе Сионе и в Иерусалиме. Пророк не понимал, что такое. Он знал, что гора Сион, Иерусалим – это Божья избранная земля, это Божья избранная гора Сион, которую Бог помог Израилю освободить, чтобы сделать на горе Сионе свое святое. И он наверняка еще не знал, пророк, что пройдет какое-то время и будет воздвигнута Церковь Божья. Наверное, он еще и не знал, что это такое Церковь. Может, слышал, может, догадывался, но он не представлял себе, какая это будет, какой она будет выглядеть, как она будет выглядеть, Церковь Божья. Но он уже говорил, и это был как прообраз, что на горе Сионе и в Иерусалиме, то есть это гора, где святое святых, куда Бог приходил в своей славе, и вокруг нее был Иерусалим. Это центр, это был как центр Иерусалима, возвышенность в Иерусалиме, гора Сион. И народ Израиля, он завоевал эту землю, завоевал эту гору. И Бог сделал там святилище свое. И это образ, что мы с вами должны завоевывать эту, должны были завоевать эту землю. Но мы завоевали ее не своей силой. Потому что эту нашу духовную гору, Сион, наше святое святых, которое мы приняли от Иисуса Христа, мы своей силой никогда не смогли бы завоевать. Потому что мир, который окружает нас, он намного сильнее, он намного сплоченнее, чем как кто-то один человек, не знающий Бога. Понимаете? То есть это всегда так было, подавляющее большинство. Какой бы ни был сильный человек, если он без Бога, то он ничего не сможет сделать один против многих. Но это нормальный процесс. Какой бы он ни был сильный, чемпион по боксу там или по каким-то другим, но если пойдет множество на этого человека, он не победит его. Не победит. Поэтому Бог это знает. Поэтому Бог знает. Поэтому Он являет свой голос, чтобы призвать нас. Он призывает нас для чего? Для того, чтобы мы призвали имя Господне. Вы понимаете? Понимаете, как Бог чудесным образом Он все переворачивает. Он переворачивает наше мышление. Он думает, иногда мы думаем, что это мы такие вот, услышали, вот и вот мне сказали, я услышал, пришел, покаялся. Нет, это не ты такой. Это Бог явил себя через тот голос, кто тебе говорил. Потому что твое сердце было открыто. Бог приготовил его для того, чтобы в твое сердце вошло слово о спасении. И вот это приготовление сердца, это был как раз тот момент, когда будет спасение написано, и всякий, кто призовет имя Господне. Это касается тех, чье сердце приготовлено для того, чтобы призвать Его имя. И в притчах, 18 глава, 11 стих, написано, это еще до пророка Иоиля. Люди уже знали тогда через мудрость, Божью мудрость, они знали, что имя Господа – это крепкая башня. Убегает в нее праведник и будет себя чувствовать в безопасности. Именно там он в безопасности. Понимаете? Что значило имя? Имя Божье. Оно означало твою защиту. Оно означало защиту для каждого человека. Оно означало силу. Что кто убегает в это имя, ну, образно говоря, да, кто убегает... Это крепкая башня, тот будет в безопасности. Тот будет в безопасности. И в Израиле уже и во время Иисуса, и после Иисуса Христа постоянно шли какие-то дебаты. Ну, я уже говорил не раз, что народ Израиля, духовенство Израиля, они всегда любили спорить, они любили доказывать. Это и по сей день это происходит. Ну, такой характер у этого народа. Такой характер. И вот они постоянно спорили. И я хотел бы прийти к этой истории, которую вы знаете, которую написано в Деяниях, 4 главе. вернее, она описана раньше немножко, где Петр и Иоанн исцелили одного хромого, который сидел перед храмом. Он сказал, Петр, нет у меня ни золота, ни серебра, но что имею, то я даю тебе, и дал ему что? Дал ему имя Иисуса Христа. И тот вдруг начал танцевать и плясать. И казалось бы, да, ну вот представьте себе, есть больной человек у нас, кто-то из вас идет, помолился, человек встал. Ну, казалось бы, все должны радоваться, что человек исцелен, что все хорошо. Но всегда находится кто-то, кто будет говорить, а кто? А как? И начнут строить разные версии, разные какие-то доводы, фантазии. А почему так, а почему не так? А можно ли это, а не можно? Ну зачем? Ну человек получил благословение, да радуйтесь все о нем. Ну так же должно быть. Это нормальная жизнь человека, нормального человека. Радоваться о чем-то исцелении, о чем-то благословении. Ну просто радоваться. Но всегда находится кто-то. Самое прискорбное, что кто-то всегда находится и в церкви. Когда что-то происходит в церкви, а кто молился? А, не пастырь, а что, он может? И начинают, я к примеру вот этот говорю сейчас случай, да? Но всегда находится кто-то, кто начинает не радоваться, кто начинает что-то искать, а в чем подвох, где какая-то подковырка какая-то или еще что-то. Почему нельзя быть в простоте сердца и радоваться с радующимися, и плакать с плакающими, с плачущими? И вот арестовали Петра, Иоанна и привели на Синедрион, на суд, да, потому что исцелили. И вот мы читаем эту историю, продолжение этой истории, что происходило дальше. И поставив их посреди, то есть нарушителей закона, так сказать, да, и поставив их посреди, спрашивали, какою силою или каким именем вы сделали это? Понимаете? Вот я не понимаю сердец этих людей, которые вместо радоваться, они начинают что-то доказывать, что-то искать. И тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что мы его исцелили именем Иисуса Христа. Вот понимаете, зачем провоцировать тех людей, которые исцелили кого-то, помолились или... Зачем их вызывать на эти споры? Вот это вредный характер. Вредный характер был у этих лидеров, у этого духовенства. Вот эта вредность, я не знаю, это конкретная дьявольская присущность человеческого характера. Вредить или просто быть вредным по отношению к кому-то, или быть в зависти по отношению к тому, что кто-то получил какое-то благословение. Как бы ни прискорбно мне было это говорить, но в сегодняшней церкви присутствует такой вот вредный, зловредный дух, который в глаза тебе может и поулыбается, а в душе подумает, а как, а что, а зачем, а какое. И дальше 9 стих. Если от нас сегодня требуется ответа в благодеянии человеку немощному, как он сделал, да, 10 стих, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения». Конкретное объяснение. по какому праву, чьим именем, какой силой вы это сделали, конкретно объяснили. Тут даже не надо это растолковывать, это объяснение. Конкретное объяснение. Но если ты мудрый человек, и тебе конкретно расскажут и объяснят, то мудрый человек, он поймет, примет это к сведению и скажет «Слава Богу!» Мудрый человек. К сожалению, я еще раз говорю, не всегда мудрые люди, они присутствуют даже среди верующих в Иисуса Христа. И дальше они говорят, Петр говорит, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные, простые, они удивились. Между тем узнали их, что они были с Иисусом. Но Петр не скрывал. Именем Иисуса Христа, которого вы распяли, которого мы этим именем мы исцелили. И вдруг они узнают, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Ну, вроде бы как бы не могли сказать, но тем не менее. И приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Да премию им надо дать, Нобелевскую причем, за такие дела. Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть этого. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. Понимаете, это духовные люди, которые знали Бога любви, Бога Израиля, знали, какой могущественной рукой Он вывел их из Египта, какие чудеса Он творил по любви Своей, по милости Своей. И они прекрасно знали, как народ, который вышел из Египта, как они доставали Бога, и как они портили Ему нервы. И тем не менее, Бог любил их, любил, и спасал, и проявлял Свою милость, хоть и был строг иногда. Как можно быть таким? Как? Это не человеческое, неправильное человеческое отношение. В народе можно сказать, что это вообще не человеческое отношение. Так поступать и так делать. Но дьявол, он прекрасно знает о имени Иисуса Христа. Он прекрасно знает, какую силу имеет имя Христа. Иисус Христос. Дьявол ненавидит это имя. И это подтверждается тем фактом, что на протяжении всех столетий христианской церкви и приходилось, и приходится отстаивать имя Иисуса Христа. Понимаете меня? Отстаивать Его имя нам приходится. Мы иногда это не замечаем, потому что это стало нашей жизнью, нашей сущностью. Мы верующие в Иисуса Христа, мы сразу говорим во имя Иисуса Христа, мы сразу отстаиваем Его имя. Если нас пытаются в чем-то обвинить или что, мы сразу проявляем, что мы верующие. Если нас пытается кто-то налить 100 грамм, да, мы сразу говорим, я не пью, я верующий. На, закури, успокой свои нервы, не надо, я помолюсь. То есть у нас есть другие способы решать свои вопросы. Потому что мы знаем это имя, кто помогает нам решать вопросы. И когда мы это имя не употребляем, то дьявол пытается проявить себя. Но он боится имя Иисуса Христа. И через различные философские учения, через различные сегодняшние течения, религиозные какие-то течения, через какие-то умы дьявол, он пытается всегда вытеснить из церкви имя Иисуса Христа и заменить его. Я не говорю о имени, как просто говорить Иисус Христос. Я говорю о том имени, которое имеет силу в церкви. Потому что много церквей, которые говорят это имя, но силу это имя не имеет в некоторых церквях. И дьявол пытается это имя всевозможными лжеучениями, он пытается все сделать, чтобы имя Иисуса Христа, оно, если бы даже и прозвучало, то прозвучало бы так, вот невнятно, не громко, не четко, не в силе, не в силе. Имя Иисуса Христа знают все. Писание говорит, что даже бесы знают, что Иисус есть Господь. Знают и трепещут от Его славы, от силы Его имени. Но спасение не дается всем. Спасение не дается всем, знающим имя Христа. Также написано в Библии, что когда придут однажды к Иисусу, Иисус говорит, придут ко мне и скажут, не твоим ли именем мы исцеляли, бесов изгоняли? А Иисус скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вы понимаете, это Он говорит верующим людям. Именем Иисуса Христа бесов изгоняли, именем Иисуса Христа исцеляли, а Иисус приходит и говорит, вы делали беззаконие. Отойдите от меня, я не знаю вас. И ключевое слово в этой фразе – я не знаю вас. Поэтому, если ты знаешь имя Иисуса Христа, я всегда говорю, всегда надо задуматься, знает ли Иисус тебя. Знает ли Иисус тебя? Тот пример, который Он оставил своей жизнью, именно Его жизнь должна отображаться в твоей жизни, когда Иисус знает тебя. Он не знает никого, кто делает то, что не делал Христос. Это те, которым Он скажет, я не знаю вас. И неважно, получил ли кто-то исцеление через тебя, или был изгнан тот или иной дух, бес или демон. Мы сейчас дальше об этом поговорим. И если смотреть в историю христианства, в историю церкви, то видно, как возникали имена святых. И сатана обманывал людей, заставлял их поклоняться святым людям вместо Иисуса Христа. Я когда-то уже об этом говорил. Я не против святых людей, абсолютно нет. Слава Богу за всех них. Но если мы возьмем, ну, все мы с православных там, народов, там, есть достаточно имен. Святой Николай. Там какие еще, напомните? А? Пантелеймон, святая Варвара, там святой еще кто-то, святой, 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 даже святая Мария. Я не против их святости, это действительно святые люди. Они действительно проявляли святость, они действительно жили жизнью Христа, имели силу Его имени. Это прекраснейшие люди. Но дьявол всегда пытается, чтобы этим людям поклонялись. Чтобы человек сотворил в себе идола из святого какого-то имени, но нет другого имени под этим небом, как имя Иисуса Христа. Это святые, из которых нам, да, нужно брать примеры, и они достойны подражания. Они достойны уважения, и мы их уважаем и любим. Я не знаю, есть ли кто-то, кто не любит Марию, мать Иисуса Христа. Мы все ее любим, но поклоняться ей не надо. Поклоняться и не надо. Дьявол это только и делает, чтобы поклонялись Марии, апостолу Павлу, Николаю и другим выдающимся личностям истории, святым людям, которые действительно почитали и любили Бога, Господа нашего. В наше время, вот наше последнее век, последний прошлый век, настолько все стало противостояние имени Христа, оно настолько стало сильным, оно настолько набрало обороты, что уже были выдвинуты даже теории, что это все были сказки про Иисуса Христа, это были выдумки, это быль, этого всего не было, это просто предание каких-то там народов, какого-то там племени израильского или еще чего-то. Столько гадости, столько вот этой лжи против имени Иисуса Христа было выдвинуто, особенно в последний век. Это просто, просто невероятно. И мы стали заложниками этого течения, этой культуры. Церковь становится заложником вот этого течения, этой лжи. Потому что это семя сомнения о святом имени Христа, оно было посеяно в церковь. Посеяно в церковь. И поэтому церковь начала поклоняться иконам, поклоняться ликам святых, поклоняться кому угодно. Просто, да, мы, это все христианство. Это все верующие люди во Христа. Но почему же они ему не поклоняются? Почему они поклоняются другим святым? И несмотря, еще раз говорю, несмотря на все эти философские течения, мы должны четко понимать, что Иисус Христос – это реальная личность. Иисус Христос – это реальная личность. Это человек, который имеет божественную природу, и это Иисус Христос, Он и есть Сам Господь. Бог, который воплотился в образ человека и ходил по земле, и являл нам благодать Божью, и являл спасение. Он продолжил дело Отца. То есть не просто Он сделался наследником своего Отца, Он сделался наследником Божьей, ну, если можно так сказать, Божьей идеи о спасении. И если мы принимаем Христа, мы также становимся наследниками той идеи, которую воплотил Иисус Христос. Очень легко сидеть в церкви и думать, что Христос за меня умер, и для меня там есть небесное жилище, для меня приготовлены обители. Это очень легко сидеть так и думать. А вот делать для того, чтобы достичь этих обителей, не всегда легко. Не всегда легко победить в первую очередь самого себя. А я еще раз говорю, как мы говорили в начале, что будем сеять, то будем и пожинать. Поэтому, когда мы как, являемся как сонаследниками не только Царства, но сонаследниками его, ну, его идеи, это великая идея спасения. Понимаете, мы получили эту наследственность от Христа. И поэтому мы должны нести эту идею в мир и спасать вот этих наших родных, близких, спасать людей где-то на улице. Это Его идея, которую мы воплощаем. Это наше наследие. Это наше наследие. И смотрите, в книге Второзакония, в 6 главе, 20-21 стих, Бог, давая народу наставление, научение, Он говорит, если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит эти уставы, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш. Что это значит? И Бог говорит, то скажи ему, скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою. Что значит правила, что значит вот эти уставы? А ты скажи сыну своему, что Бог явил свою милость и вывел тебя из Египта, вывел тебя рукою крепкою. И кто призовет имя Господне, тот спасется. Поэтому Бог, Он открылся израильскому народу как Мессия, как Спаситель, как Иешуа. Иешуа переводится, мы уже говорили, это имя переводится как Спаситель, который силен вывести человека своей крепкой рукой из любой проблемы. Понимаете? Бог силен вывести любого человека из любой проблемы своей могущественной рукой. Он всесильный. У Него ничего нету невозможного. Он Бог, который сотворил небо, который поставил звезды, который сделал солнце. Что для Него есть невозможное? Ничего для Него нету невозможного. Ни твои проблемы, будь то депрессия, будь то алко- или наркозависимость, Что бы там ни было, апатия, может, болезнь какая-то. Ничего нету невозможного для Бога, что Он бы не мог освободить человека. Поэтому кто призовет имя Господне, вот это сила в Его имени. Сила в Его имени. Иоанн, в 17 главе 6 стих, он передает слова Иисуса Христа и пишет это в своем послании. «Я открыл имя Твое человеком, говорит Господь, которых Ты дал мне от мира, они были Твои». Вы понимаете, что даже ты не знал еще Иисуса Христа, но ты уже был человеком Божьим. Ты творение Божье. Не верь, когда тебе будут говорить, что ты произошел от обезьян. Не верь. Если ты в это веришь, можешь прямо сейчас уходить. Мы творение, сотворенные по образу. По образу. Такими, какими нас хотел видеть Бог. Не хотел Он видеть человека в внешности обезьяны. Не хотел. Он хотел видеть человека таким, как Он хотел видеть его, чтобы отображение Его было в нас. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои». Понимаете? Мы все были Божьи творения. И Бог берет тебя и меня и отдает тебя и меня Иисусу Христу. Так вот образным таким масштабным заключением, как выразить наше спасение. Бог тебя и меня взял и говорит: «Сын мой возлюбленный Иисус Христос, на». Иисус говорит: «А что я с ними буду делать? Я пойду за них умру, ради них воскресну и покажу им, как им нужно жить. И теперь они мои, они мои последователи, они мои сонаследники. Они мои, говорит Иисус». И Бог говорит, они были, Иисус говорит, ты дал, они были твои, ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Вы понимаете, в чем наша иногда проблема, что мы не всегда храним Слово Божье. А какое Слово Божье? Одно из имен Иисуса Христа. Кто знает? Слово Божье. Слово Божье. Имя Ему написано в Писании. Имя Христа – Слово Божье. И когда мы сохраняем имя Его, когда мы сохраняем Слово Его, мы тогда действительно становимся Христовы. Тогда Христос не скажет: «Я не знаю вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Да, хорошо ты делал, что исцелял именем Христа, изгонял бесов именем Христа. Хорошо делал. Но я тебя не знаю, скажет Иисус. И Библия говорит, что Иисус пришел, чтобы открыть имя Божье человеком. Иисус Христос явился на эту землю с величайшей этой миссией, чтобы открыть людям спасение, чтобы открыть людям имя Спасителя. И Он сделал свою миссию, Он исполнил свою миссию, причем очень прекрасно исполнил. И ничего лишнего не сделал, ничего лишнего не сказал. Ничего лишнего, ничему лишнему не учил. Если мы посмотрим на учение Иисуса Христа, конкретное учение Христово, мы увидим, что ничего лишнего. Мы увидим, как выглядит сегодняшнее церковное, общецерковное учение. Я не говорю все церкви, нет. Я говорю в общем, в каждой церкви есть какие-то, может, свое что-то. Но мы увидим, как не все то, чему учил Иисус, как оно сегодня действует в церквях и вообще в целом в христианстве. Не всегда, не все то, что говорят церкви или говорят верующие люди, оно не все то соответствует тому, что говорил сам Христос. Понимаете меня? Здесь надо очень четко и внятно изучать Библию, посвящать себя познанию Слова Божьего. Мы слышали очень много фраз, когда люди говорили, ну, в Библии написано. И когда ты не знаешь Библию, ты можешь сказать, ну, действительно, ну, в Библии же написано, рассказали. А когда ты знаешь Слово Божье, когда ты изучаешь Слово Божье, и тебе говорят, в Библии написано, ты спроси его, а где? Где это написано в Библии? То есть доктрины человеческие и то, что доктрины Иисуса Христа, они очень часто не совпадают. Очень часто не совпадают. И поэтому не именем ли Твоим мы будем козырять перед Богом, не Твоим ли именем? А Иисус скажет, я не знаю вас, к сожалению. Я призывал вас. Открывал вам сердце Отца, дал вам Дух Святой. Но, к сожалению, вы делали, но я вас не знаю. Поэтому я говорю, что христианство – это не игры в церковь. Это очень серьезное отношение к Слову Божьему. Очень серьезное отношение к отношениям со Христом. К этому надо относиться с полным серьезным пониманием и отношением. Потому что в этом имени, в имени Иисуса Христа, в нем действительно сокрыта огромнейшая сила. Огромнейшая сила. Вы можете молиться друг за друга и говорить «Во имя пастора Виктора, дух нечистый, убирайся!» Или «Я молюсь во имя там брата там Артура, будь исцелен!» Знаете, может и произойдет. Но это произойдет от дьявола. Потому что и дьявол принимает вид ангела света, чтобы заместить, чтобы изменить, чтобы только имя Христа не произносилось. Нет, дорогие мои, ни батарейка именем Артура не будет работать. Ничего в твоей жизни не будет функционировать, если ты не призываешь имя Господа. Не просто призываешь, а не принимаешь это имя во всей его полноте и во всей его силе, чтобы это имя, оно приобретало силу в твоей жизни и в твоих устах. Чтобы ты, когда говоришь во имя Иисуса, чтобы сила злобы поднебесной тряслась от этого имени. Даже если ничего не произойдет, но сила злобы потрясется, и тогда дьявол скажет, это вот, вот он, вот она, вот это мои. У них на устах сила моего имени, а не просто имя, которое звучит. И мы уже читали, я хочу еще раз напомнить это Писание в Деяниях, 4 глава. 10-12 стих, «То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого, то есть исцеление происходит, чудеса происходят, именем Иисуса Христа, который был распят, которого Бог воскресил из мертвых, Богом его имя поставлено перед всеми вами, и Он живет, Он в здравии, Он живой Бог, Он не мертвый Бог, Он не просто Бог произношения Его имени. Он живой и всесильный Бог, Его рука и по сей день не сократилась сегодня ни спасать, не сократилась исцелять. Он по-прежнему сегодня силен все это делать. Нету в Нем никакой слабости, нету. Он сделался главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени. Понимаете? Я хочу, чтобы мы утвердились в этом знании. Мы все знаем, что имя Иисуса Христа свято. Но я хочу, чтобы мы больше и больше утверждались в этом. И больше уповали на Его святое имя. И никаких других имен нету под этим небом. Нету. Многие ненавидят просто народ Израиля. Многие ненавидят евреев. Потому что Библия называет их народом избранным. Знаете, это избранный народ. Я вспоминаю свою молодость. И если в школе там или где-то на улице были евреи, я их сам бил. Я был антисемит. Самый настоящий, я не понимал этого. Но для меня евреи, они были всегда слабые, они всегда были ботаники или еще какие-то неправильные люди. И когда в школе надо было заполнять анкету «Национальность», я что угодно писал, только не еврей. Да, но это честно, честно говорю вам. А Бог, Он избрал этот народ. И почему все так происходит с людьми и по сей день? Сегодня многие ненавидят евреев. Я не знаю почему, но люди, которые вообще не знают, никогда жили, ни Библию не читали, но они уже ненавидят многие евреев. Но это не люди придумали ненавидеть евреев. Это дьявол им вселил ненависть к Божьему избранию. То, что Божье, дьявол ненавидит. Поэтому есть этот антисемитизм сегодня. Существует. Сегодня существует много людей, которые ненавидят церковь, потому что это Божье избрание, но люди не понимают. Люди считают, что это секта, как только нас не обзывают. Вы это все прекрасно знаете. Но проблема в том, что не всегда у нас есть правильное представление об избранности. Не то, что у нас, а вообще у человечества. Не всегда есть правильное представление об избранности. Понимаете, я мог бы защищать этих евреев, если бы я знал это правильное предназначение. Я занимался спортом, у меня достаточно было здоровья еще кого-то защитить. Вместо того, чтобы их ненавидеть. У нас во дворе был один мальчик, еврей, мы с ним всегда дрались. Ну, если можно сказать, дрались. Я его всегда бил просто. Только потому, что он еврей. Позор. Каялся перед Богом. Когда узнал вот это правильное представление об избранности, когда я узнал, то другое мышление пришло. И мы, верующие люди, мы тоже должны иметь правильное представление о своей избранности. Бог нас избрал. Люди предполагают, что избранный – это значит привилегированный какой-то. Избранный – значит привилегированный. Это у нас такое простое понимание. Если ты избранный, значит, у тебя есть какая-то привилегия. Нет, правильное понимание, если ты избранный, то на тебе лежит большая ответственность. Понимаете? И если Бог нас избрал, если мы призвали Его имя, и Бог нас призвал, чтобы мы сидели сегодня в церкви, то это не потому, чтобы просто, чтобы мы бездействовали, что мы, как одна знакомая верующая, она сказала, ну я уже там, я уже приняла Иисуса Христа, я уже там. А столько гадости еще в ней было, что надо было очищаться и освобождаться. Ответственность. Быть избранным – это больше иметь ответственности. И еврейский народ, и Израиль – это было благословение для всего человечества, для всех народов. Поэтому их и ненавидели. Поэтому и по сей день Израиль, он, ну, все против него, ну, не все, конечно, но большинство против Израиля ненавидят этот народ. А на нем лежит ответственность спасения всех народов. Понимаете? Через Израиль лежит ответственность спасения всего мира. И Писание говорит, что придет Слово Божье, которое прозвучит из Иерусалима и прозвучит на весь мир. В древние времена пророки говорили это. Может, они не понимали, как это из Израиля кто-то что-то скажет и весь мир услышит. Но мы-то верующие уже поняли это. Это был Иисус Христос. Он был Слово Божье, и Его имя приобрело эту силу. Знаете, много было прекрасных имен. В Израиле, я имею в виду. Знаменитых имен. Моисей, который написал 5 книг Библии нашей. Давид, который написал множество псалмов и пророчеств. Соломон, который явил нам мудрость Божью. Мария, мать Иисуса Христа. Прекрасные имена. Иисус Христос, который принес спасение человечеству, он тоже был, оказывается, еврей, если вы этого не знали. Однажды одна сестра свидетельствовала об Иисусе Христе в автобусе одним евреем. И те евреи сказали, она говорит, ну Иисус Христос тоже же был еврей, они не хотели принимать Иисуса. И она им говорит, ну Иисус Христос, он тоже же был еврей. Так они знаете, что ей ответили? Это он сначала был еврей, а потом он перешел к русским. Я говорю, это анекдоты, живые анекдоты. Живые анекдоты. Вот не даст соврать, эта сестра сидит тут. Понимаете? Вот, а имя Иисуса Христа, оно имеет силу. И в наше время очень многие люди, они почему-то, ну это как-то привлекает человечество сегодня, тянуться к чему-то сверхъестественному. Казалось бы, все нормально, но люди обращаются, чтобы получать что-то сверхъестественное, они обращаются к экстрасенсам, они обращаются к каким-то гадалкам, чародеям, гороскопам, еще каким-то вещам в своей жизни. Многие люди, они пытаются использовать имя Иисуса Христа для каких-то своих собственных сверхъестественных там каких-то штучек получить или показать. И не знают Христа лично. Знают имя Иисуса, но не знают Его лично. Не имеют откровения о Его силе. Я надеюсь, что мы сегодня это откровение приобретаем. И из Библии есть много примеров. И вот одна история была там же в Деяниях. Вы знаете наверняка эту историю, 19 глава, с 11 по 17 стих. Когда Бог, Павел, он знал прекрасно имя Иисуса Христа, он знал силу имени Иисуса Христа. Он очень это прекрасно знал. Он никогда не гордился, он никогда не превозносил себя, он никогда не отпадал от единства, он всегда все делал для созидания церкви. Он, как и Иисус Христос, полагал свою жизнь за церковь Божью. Понимаете? И вот Писание говорит нам, эту историю показывает нам, Бог же творил немало чудес руками Павла. Так, что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Понимаете, когда у тебя есть власть имени Христа, когда ты силен в этом имени, и именем ты силен, то ты можешь передать даже через какую-то вещь, чтобы человек, когда прикасается к этой вещи, он получал эту силу или какое-то исцеление. И это происходило только потому, что Павел знал силу имени Христа. И вот написано, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса Христа. То есть люди увидели вот эти сверхъестественные вещи, и как это происходит? Ага, надо сказать, трах тебе дох, да, как старик Хоттабыч там. Точно так происходило. А, надо сказать именем Иисуса Христа. Ну, скажем. Какие проблемы? Зато чудеса. И вот они делают. Выгоняли из злых духов, имя, произнося имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. То есть, понимаете, я хочу, чтобы мы уловили этот момент, что какая сила и в имени Иисуса Христа, и какая наглость тех, кто употребляет имя неправильно или без силы. Но бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Я уверен, что эти сыновья этого священника, они, наверное, пришли и сказали, ты нам дашь там 100 евро, и мы из тебя изгоним злого духа. Или ты нам, ну давай, накрой нам стол, мы пообедаем, а потом заклинем тебя именем Иисуса, которого мы слышали от Павла там, и у тебя будет еще что-то. Ну, это моя догадка, конечно, но я думаю, что так и было. И этот человек, в котором был злой дух, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Нагим и избитым выбежать из дома. Это значит, тебя не только побили, тебя еще и раздели. Да, вот представь себе, ты приходишь с властью имени Иисуса Христа, с настоящим именем. От этого имени трепещет злоба поднебесная. Я уж не говорю там, чтобы тебя раздели. От тебя дрожать будет эта сила злобы поднебесной. Где эта сила была у этих людей, хоть они и произнесли его имя? Заклинаем именем Иисуса. И это сделалось известно всем жившим в Эфесе, иудеям и эллинам, то есть и евреям, и неевреям. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса Христа. Понимаете, вот пока не обожглись, использовали, так почему иногда мы, верующие люди, ждем, чтобы обжечься, а потом приобретать силу Его имени? Почему мы употребляем имя Иисуса Христа не всегда с такой властью, как должно быть? Значит, мы не доверяем сами себе, если не имеем эту власть. Значит, мы знаем, каждый знает о своих каких-то, ну, в кавычках, конечно, грязных делишках своих. О каком-то своем неверии, о каком-то своем непослушании, о каком-то своем недоверии, о каком-то своем еще сомнении или еще. Каждый знает себя. Поэтому, когда мы познаем Христа, когда мы познаем Его имя, мы познаем силу Его имени. Если Его имя в твоей жизни не проявляет силу, то у тебя есть шанс услышать от Иисуса: «Отойди от меня, делающий беззаконие, не знаю я тебя». Понимаете? Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас не попал под эту категорию, кого не знает Христос. Я хочу, чтобы каждый из нас попал в ту категорию, где Иисус скажет: «Это дети мои, это которые мои, которые Отец дал мне, взял от мира и дал мне, и они мои». Поэтому церковь, она должна не просто принять, она должна восстановить то утраченное, ту утраченную силу имени Христа, авторитет Его имени. Вы согласны со мной? Это должно быть, по-другому не должно быть. Это мы должны каждый раз восстанавливать. Я такой, как вы, я ничем не, не лучше вас, иногда тоже бывает ослабеваешь, к чему-то привыкаешь, начинаешь упускать это, но должен быть всегда процесс восстановления. Если же ты Божий человек, если Дух Святой в тебе, и Дух Святой говорит через пастыря, через лидера, через друг через друга, он может говорить, то это не означает, что ты должен поставить стену, вот нет, а я хочу так. Это означает, что тебе надо восстановиться. Восстановиться в смирении, в послушании, в повиновении, в подчинении, убрать гордость, убрать это и так далее, и так далее. Неверие, сомнение, все это должно быть, это постоянная твоя работа над самим собой. Поэтому мы должны быть такими, как был Христос. И в послании к филиппийцам апостол Павел, он пишет, конкретное учение, какими мы должны быть. Послание к филиппийцам, 2 глава, с 5 по 11 стих. Он говорит, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Тут даже не надо истолковывать. В вас должны быть. Он не пишет, но если возможно с вашей стороны. Да, примириться с кем-то – это если возможно. Потому что есть такие моменты, где и не надо примиряться. Но здесь он говорит, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, потому что и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Понимаете? Именно Христу, никому другому, а только Христу он дал имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. И здесь, я думаю, не нужно комментировать или истолковывать такие писания. Просто для нашего понимания мы должны понимать, что у нас, как написано в 5 стихе, у нас должны быть мысли и чувства друг к другу, такие, как были у Иисуса Христа. Понимаешь? У тебя к твоему ближнему, вот посмотри в глаза, только муж и жена не смотри, а посмотри другому ближнему в глаза. Это должны быть такие же чувства, как будто бы ты Христос и смотришь на своего ближнего и видишь в нем Христа. Это у каждого из нас должны быть такие чувствования, какие были, потому что Христос, когда смотрит на тебя, Он посмотрит в твои глаза и скажет, возлюбленный мой, любимый мой сын, любимая моя дочь. Образ мысли, он должен быть таким же, как образ мысли Иисуса. Когда ты смотришь на своего ближнего, у тебя образ мысли, о чем ты думаешь, когда ты смотришь на своего ближнего? Смотрит ли твоими глазами Христос на твоего ближнего? О чем думает Христос, когда смотрит на тебя, когда Он смотрит на меня? О чем Он думает? Поэтому рассуждать и поступать так, как поступал Христос, это наша прямая обязанность. Он по своей природе был Богом, как написано, но Он не держался за это равенство с Богом. Он сделался таким, как мы, чтобы мы с Него взяли пример и могли... Так, только таким образом мы можем стать такими, как Он. Другого пути у нас нету стать образом и подобием Христа. И Христос поэтому пришел ради тебя и ради меня. Он пришел ради своей церкви в этот мир. Слава Ему во веки. Аминь. И весь Божий народ да скажет аминь.